Глава 9. Комиссар уголовной полиции Йона Линна стоял у окна в номере гостиницы в Свеге, 450 километров к северу от Стокгольма. Рассвет был сырым и холодным. На Эльфгаттен не горел ни один фонарь. Долго еще ждать того часа, когда комиссар узнает, нашел он, наконец, Розу Бергман или нет. Серая рубашка расстегнутая и свисает на черные костюмные брюки. Светлые волосы, как всегда, взлохмачены. Пистолет в кобуре лежит на кровати. Время от времени Йону приглашали в разные экспертные группы, но он так и остался на оперативной работе в уголовной полиции. Йона многих раздражал тем, что всегда шел своим путем. Но менее чем за 15 лет он раскрыл больше запутанных преступлений, чем любой другой скандинавский полицейский. Прошлым летом комиссар попал под служебное расследование. Он предупредил крайне левую экстремистскую группировку о готовящемся рейде службы безопасности. В результате его отстранили от решения некоторых рабочих задач до официального окончания следствия. Те, кто вели расследование, понимали, если для возбуждения уголовного дела найдется хоть малейшая причина, придется связываться с главным окружным прокурором из отдела по делам полиции. Обвинения были вполне серьезны, но Йона сейчас не заботили ни временные трудности, ни репрессии. Его мысли вертелись вокруг старухи, что увязалась за ним возле церкви Адольфа Фредрика и передала привет от Розы Бергман. Худые руки показали ему две старомодные карты из колоды для игры в кукушку.
«Вот это вы, верно?» — полюбопытствовала старуха. «А это венок, венец невесты».
«Что вам нужно?» — спросил тогда комиссар.
«Мне ничего, но Роза Бергман просила передать вам привет».
У комиссара тяжело забилось сердце, но он заставил себя пожать плечами и вежливо сказать.
«Это какая-то ошибка. Я не знаю никакой...»
«Она спрашивает, зачем вы делаете вид, что ваша дочь погибла?»
«Мне очень жаль, но я не понимаю, о чем вы?»
И Йона улыбнулся. Улыбнулся, но голос его стал отчужденным, холодным, словно из-под земли. Слова женщины растревожили его. Ему захотелось вцепиться в ее тощие руки и заставить сказать, в чем дело. Но комиссар только спокойно произнес «Мне пора» и повернулся, чтобы уйти. В этот момент мигрень ножом воткнулась ему в мозг через левый глаз, и предметы поплыли, окруженные игольчатыми мерцающими кругами. Когда в глазах немного прояснилось, комиссар увидел, что вокруг него собралась толпа. Люди расступались, пропуская врача скорой помощи. Старуха исчезла. Йона сказал старухе, что не знает, кто такая Роза Бергман, что она ошиблась, но он солгал. Он отлично знал, кто такая Роза Бергман. Он думал о ней каждый день. Он думал о ней, но она не должна была знать о нем. Узная она о нем что-нибудь, и это будет означать, что произошла смертельно опасная ошибка. Через несколько часов Йона покинул больницу и тут же занялся поисками Розы Бергман. Необходимо было искать ее в одиночку, и комиссар взял отпуск. Если верить официальным базам данных, в Швеции нет никого по имени Роза Бергман, но в Скандинавии проживает более 2000 человек по фамилии Бергман. Йоне ничего не оставалось, кроме как засесть за бумажные архивы регистрации по месту жительства, и он уже 2 недели просматривал базу за базой. В начале 20 века такой регистрацией занималась церковь, но в 1991 году регистрация перешла в ведение налогового управления и с тех пор велась при помощи компьютера. Йона начал с Южной Швеции. Он сидел в государственном архиве в Лунде, поставив перед собой картонный стаканчик с кофе, и искал Розу Бергман в картотеке, просматривая даты рождения, приходские книги крещений. Потом перешел к Висбю, Вадстене и Гетеборгу. Был он и в Упсале, и в огромном архиве Хёрнесанда, где просмотрел не одну сотню страниц.